Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Мы на подкасте
«Белый кот, серые уши».
В прошлом эпизоде мы обсуждали кризисы и затронули тему детского состояния, так называемой регрессии, когда все плохо, мы впадаем в детское состояние. И сегодня я предлагаю поговорить немного о том, когда человек впадает в детское состояние, о взрослых детях и о внутреннем ребенке. Как вы на это смотрите?
Давайте поговорим.
Безусловно, понятие внутреннего ребенка — это один из краеугольных камней вообще в психологии, но и в эмоционально-образной терапии в частности. Светлана, расскажите немного про то вообще, что такое, кто такой внутренний ребенок и что с ним вообще бывает.
Внутренний ребенок. Вообще этот термин к нам пришел из транзактного анализа. Эрик Берн сделал вот такой замечательный прорыв, разделив три эго-состояния человека. Внутренний родитель, внутренний ребенок и взрослый. Вот. Это, конечно, замечательно всем помогает и упрощает терапию. Мы понимаем, с какими состояниями мы работаем. Но это такие, в общем-то, условные конструкты. Эмоциональная сфера, она намного сложнее, чтобы мы вот так вот ее разделили на три части. Но он это называл эго-состояниями. Вот когда вступает в дело внутренний родитель, это голоса критики в вашей голове, например, те, которые вас останавливают, которые вас обесценивают. Вот, это, скорее всего, голоса ваших родителей будут звучать, которые в целях вашей безопасности вам все время говорили: не выходи из дома, не совершай ошибок. Или там не делай чего-то, не беги, не трогай, не смотри, не слушай. Наши родители же это делали, как правило, не из зловредности, а по двум причинам. Во-первых, им хотелось сделать свою жизнь с ребенком, появившимся у них в семье, максимально удобной, чтобы он не сильно им мешал. Во-вторых, это, конечно, безопасность. Они пытались нас оградить от всяческих опасностей, чтобы ребенок не попал в беду, потому что у него самого еще нет опыта взаимодействия с внутренним миром. Вот. И потом, на самом деле, происходит такая интересная история, что в зависимости от того, какими были наши родители, насколько они были жесткими, критикующими или наказывающими, в человеке формируется такая вот структура под названием внутренний родитель. Она формируется уже у него внутри. И он вот, эти голоса в его голове так и звучат. И во многом этот внутренний родитель продолжает управлять его жизнью, как будто человек еще остается маленьким ребенком, хотя ему уже 50 лет, и, может быть, родители даже его уже умерли, да, но он все равно живет с оглядкой на то, а что бы подумала мама, а что бы сказал на это папа. Понимаете, вот многие наши страхи, нас останавливающие, стыд, вина, они все во многом связаны именно с этой фигурой. Вот, но вот это то, что касается внутреннего родителя. Знаете, как говорят, будьте внимательны к тому, что вы говорите вашим детям. Это те голоса, которые будут звучать у них в голове на протяжении всей их жизни. Вот, но вот существует другая у нас фигура в нашем бессознательном, вот это эго-состояние под названием внутренний ребенок. Что это такое? Это, по сути, наше чувствилище. Это никогда мы не бываем так счастливы, так открыты или так отчаянно несчастны, как в наши детские годы. Вот это вся наша эмоциональная сфера. Это внутренний ребенок. Ну и вся работа, на самом деле, в основном весь внутренний конфликт, он и происходит вот в нашей внутрипсихическом пространстве между внутренним ребенком, который рвется на свободу или уже не рвется, уже потерял надежду или начинает бунтовать, и внутренним родителем, который пытается его подавить, стремясь к его безопасности, как правило. Вот. И вот это основной конфликт, с которым приходится иметь дело в терапии. Ведь кто приходит к нам в кабинет? В кабинет приходит взрослая часть. Вот есть это третье состояние, взрослый, который приходит, он платит деньги, он договаривается о встрече. Это такой вот разумный функционал, возникает. А дальше вы имеете дело во время сессии то с внутренним ребенком, который подавлен, несчастен, или с внутренним родителем, который его подавляет и делает несчастным. Вот. Это вот то, что чаще всего вскрывается на сессиях. Вот с этим мы и работаем. Наша задача, по большому счету, вырастить взрослого. То есть дать возможность встретиться ребенку, нашему спонтанному, свободному, найти, во-первых, его в глубинах бессознательного, и дать ему возможность встретиться не с наказывающим родителем, не с критикующим, а с любящим. Такая часть у нас тоже есть. У всех у нас есть некие представления об этом, внутри нас они живут. И вот когда эти две части встречаются, вот как раз тогда и рождается эффективный взрослый, который может решать уже проблемы свои, ну, конструктивно, эффективно и спокойно идти по жизни. Это уже выход из невротического состояния. Но это не быстро делается, это прям целая работа.
Угу.
Я понятно ответила вот эти три части структуры? Понятно?
То есть есть внутренний ребенок, есть внутренний родитель и есть взрослый.
Да.
Получается правильно, когда у тебя есть внутренний ребенок и внутренний родитель? Или мы все-таки должны прийти к какому-то итоговому состоянию взрослого? И, ну, и желательно находиться в нем все оставшееся время.
Мы не можем находиться в одном состоянии все оставшееся время, потому что нас открывают, раскрывают обстоятельства. Но если у нас уже как-то отрегулированы отношения между внутренним ребенком и внутренним родителем, то вы можете сами себя поддержать, сами стать себе опорой, а не гнобить себя с утра до вечера, да, и поддерживать себя. Вот, это уже вы проще справляетесь с вызовами времени. Но внутренний ребенок — это прекрасная часть, когда она свободна, когда она счастлива. И это вот все эти эмоции, которые вы себе разрешаете, к которым мы идем по ходу терапии, излечивая травмы внутреннего ребенка, потому что очень часто он, ну, очень травмированный, и там сплошные травмы, сплошные несчастья и страхи. Вот в этой части эмоциональной сферы. Вот. И вот с этим мы работаем в сессиях. Потому что если вам удается залечить травмы, а их бывает и не одна, и не две, и не три, вот, и мы в них погружаемся, а все они актуализируются в зависимости от того, какие сложности случаются в вашей повседневной жизни, какая травма отзовется. Вот мы проходим через актуальное состояние туда, куда вот человек регрессирует. Он регрессирует как раз какую-нибудь детскую травму. И туда уже надо заходить и там работать. Потому что внутренний ребенок — это очень интересная структура. Он может быть, ну, в самых разных вариациях, потому что не всегда это внутренний ребенок будет у вас тут малыш, который там бежит по травке, распахнув вам, ну, в медитации навстречу руки, да, это может быть в любом образе, это, если это травмированная часть, это может быть брошенный щенок, котенок и так далее, а может быть и образ ребенка, который придет к вам и отвернется, скажет, нет, я тебе не доверяю, вот если вот мы в медитации делаем встречу с внутренним ребенком, он будет говорить, нет, я тебе не доверяю, либо начинает в ответ на поддерживающие добрые слова, этот внутренний ребенок может, наоборот, начать кидаться вот в медитации на вот эту принимающую часть, которая внутри вас, которая пытается наладить с ним контакт. То есть он может быть еще и вполне агрессивен и такой разрушителен, так называемая мятежная часть. Это та часть, которая уже ни во что не верит. Но на самом деле она тоже нужна, потому что она прячет за собой ту часть, которая все-таки надеется и ждет. Любит и надеется. И все, нам надо найти ход вот именно к этой, к той уязвимой части, которую защищает вот эта мятежная часть. Этот путь бывает непростой, но постепенно мы подбираемся и, ну, вот эти вот внутренние конфликты разрешаем. Но это всегда через анализ. Мы всегда попадем в ту ситуацию при идентификации с образом, когда произошла травма и когда, ну, внутреннему ребенку, вот, грубо говоря, мы зайдем в то состояние, но ж не на пустом месте возникло, это всплывет наверняка ситуация при идентификации там какого-нибудь возраста, там 5-7-8 лет.
Так, сейчас, подождите, вот. Мы начинаем. Да. Пойдем по простой дорожке. Значит, я услышал, что нельзя быть в каком-то одном состоянии постоянно, например, взрослым. Но вопрос был немножко в другом. Нам выгодно постоянно быть взрослым? Ну, то есть нам это выгодное для нас состояние, и просто мы, ну, не можем в нем быть, ну, просто потому что мы люди. Либо все-таки нам нужно периодически переходить из состояния там взрослого в состояние ребенка, там, потом в состояние родителя.
Вообще вся терапия ведет к тому, чтобы мы стали взрослыми, чтобы мы повзрослели, понимаете? Вот. Это не значит, что мы погасим в себе все эмоции и все там детские части. Но, как правило, в терапию приходят люди, у которых несут в себе эти травмы. И повзрослеть они не могут, потому что они зафиксированы именно в том состоянии, где они травмированы. И реагируют они на окружающий мир с позиции внутреннего там, побитого 5-летнего ребенка или обманутого подростка, понимаете, его там, человека там зафиксировала травма, и он вот как к нему не подходи, он может ненавидеть вообще всех начальников, там вообще всех взрослых, ну вообще весь мир, потому что у него внутри живет, это не взрослая позиция, там внутри вот обозленный ребенок, с которым надо найти ход, с которым надо как-то подружиться.
Ну то есть я услышал, что нам выгодно быть взрослым.
Ну, конечно, выгодно быть взрослым, но...
Хорошо, давайте тогда вот...
К эмоциональной сфере, чтобы выгодно быть взрослым и быть в контакте с ребенком, потому что есть такие моменты, когда нам нужно это детское состояние, когда хочется, ну вот, когда взрослый несет в себе много функционала, понимаете, а вот эта беззаботность, эта радость, вот эти детские состояния, они нам, конечно, очень нужны.
Расскажите, пожалуйста, о ситуациях, когда нам выгодно быть в детском состоянии. Вот когда вот мы понимаем, что вот тот самый момент, когда внутреннего ребенка нужно выпустить наружу.
Это две ситуации. Ситуация творчества и ситуация секса. Понимаете, когда вы отпускаете и становитесь детьми, не ведущими стыда. Вот. Это... А взрослого оставляете за дверью в своей спальне. Вот здесь это тоже, когда он вам необходим. Ситуация общения с вашими детьми, например, ну, которые я тоже приравниваю к творчеству на самом деле. То есть, когда ваш внутренний ребенок потянулся к вашему ребенку, вы можете играть, вы можете беситься, можете...
Ну, то есть, получается, из взрослого в детское состояние, ну, или из родителей в детское состояние, нам мешает перейти стыд?
Нам мешает перейти стыд-внутренний родитель критикующий. Mm-hmm. То есть конфликт не разрешен.
Mm-hmm. Хорошо. Давайте немножко поговорим о том, как разрешить этот конфликт. Ну, предположим, вот у нас ситуация там либо секса, ну, либо творчества. Ну, возьмем ситуацию творчества.
Я такой вообще смотрел сейчас фильм. Ярослав вообще не спала несколько ночей. Не знаю, смотрели вы или нет. Это «Отель Бейтс».
Нет.
Смотрели? О, это вообще. Сериал. В общем, сериал. 5 сезонов, в общем, улетели как один. Короче говоря, так там вообще была эта история с этим внутренним родителем, вообще очень круто разыграна. Ну, то есть она там была проявлена, когда ребенок не справляется. Ну, там речь о диссоциативном расстройстве, но там вот именно это было в кино показано, когда парень пытается заняться с девушкой любовью, видит на диванчике рядом сидящую маму. Которая говорит, боже, там, ну или там грязь и все такое. Ну, там мама действовала везде, она там во многих ситуациях проявлялась, но это его часть, конечно, была интроицирована. Она даже не особо имела отношение к его реальной маме. Вот. Это уже был такой образ, сильно, ну, такой демонизированная часть, короче говоря, которая совершала всякие поступки, но это по Хичкоку как бы, эта вся история раскручена. Вот, и там вот это вот прямо вот, ну, вот так вот показано, вот так вот в лоб. Но на самом деле у нас это, мы об этом не думаем, но мы просто вот действуем как вот в таком трансе.
Угу. Ну, давайте вот поговорим конкретно вот про этот переход, про силу творчества. Ведь, ну, есть много причин, почему люди не творят. Да. Есть какие-то страхи, есть какие-то ограничения, но одно из самых частых — это когда мы стыдимся показать себя, ну, настоящего, да, вот проявить какие-то свои, какую-то свою личность, которая позволяет нам творить. Вот давайте поговорим, как, соответственно, может быть, быстро, может быть, с помощью эмоционально-образной терапии, там, в рамках этой модальности, можно перейти из какого-то состояния взрослого либо родителя, соответственно, в состояние ребенка, внутреннего ребенка, и начать творить, ну, получить эту
энергию. Вы там не можете перейти из одного в другое, потому что, ну, они все присутствуют одновременно, и там, ну, такой замес между ними происходит. Вот. Но творчество — это вот чисто, за нее отвечает детская часть ваша. Вот. Вам надо идти к ней, вот к этой вот своей детской части, и все ей разрешать. Разрешать ей делать плохо, но это в медитативном поле, в зоне свободного воображения. Разрешить ей облажаться и сказать, что бы ты ни делала, я буду тут рядом, буду хлопать и поддерживать тебя, потому что я тебе разрешаю, тебя отпускаю. Ты в безопасности. Вообще есть очень хороший такой ход, я сама не так давно до него додумалась, вот выделить внутри себя вот это пространство для своего внутреннего ребенка и стать для себя, ну, вот, грубо говоря, вот этим любящим родителем. То есть в тот момент, когда мы принимаем ребенка, ну, вот как бы с ним заводим контакт, даем какие-то обещания и так далее, вот такая вот важная часть, особенно касается творчества, сказать ему, что я разрешаю тебе самовыражаться, творить и быть свободным, а я, твоя взрослая часть, присмотрю за тем, чтобы тебя ничего не беспокоило, и буду разрешать эти вопросы, ну, какие-то жизненные, да, которые, ну, а ты продолжай сам выражаться. Тебе не надо решать эти вопросы, потому что очень часто вот все взрослые вопросы у нас внутри решает опять эта детская часть, которая где-то фиксирована. Например, все эти истории про бесконечные кредиты. Например, истории про то, что мне рассказали, что я теперь могу делать все. Я все время жила для других, женщина говорит, а теперь я хочу жить только для себя. И буду всегда делать то, что хотела моя левая нога. Потому что вот я вот теперь свободная ребенок, да. Но это не значит, что она как бы освободила, она думает свободного ребенка, но ребенок не может жить без границ, особенно в семье. И она разрушает свою семью. Вот я сейчас наблюдаю просто семейную терапию. Вот. И потому что, ну, внутри действует вот эта вот фиксация, когда она чуть-чуть подросла и выросла в подростка, например, да, который хочет делать все, что. Но это не про взрослость. То есть вы ребенка освободил, но у него должен быть любящий родитель, который не только ему скажет, вот, например, в обычной жизни, да, что радость моя, ну, ты все можешь, но и сказать, что радость моя, мы вот живем так, наши границы вот здесь. Вот эта взрослая часть, она, конечно, очень-очень нужна. Вот, но это тоже зависит от того, как мы нас растили, насколько нам давали родители вот эти здоровые границы. В общем-то, те же границы мы, только умножив их на 3, устраиваем у себя, ну, в себе.
Вот. Ну, смотрите, вы упомянули такую историю, когда мы говорим о переходе в вот это состояние из взрослого либо родителя в детское, вы упомянули некий диалог, когда вы позволяете своему внутреннему ребенку
это говорить, терапия,
не беспокойся.
Да.
Если ребенок говорит, ну, начинает сопротивляться, либо не получается. Вот я так понимаю, что мы работаем в медитативной какой-то.
Да, мы работаем в зоне свободного воображения. Да.
А если не получается, вот как в этом случае действует терапевт? Ну, вот, не получается разрешить себе проявить, ну, какую-то бесючую часть себя, да, вот этого внутреннего ребенка, там, бунтаря.
Ну, мы выясняем, кто тебе не разрешает, в чем дело, что произошло, в какой момент ты решил, что тебе этого нельзя проявить, в какой момент ты это решил. Ну, мы обязательно зайдем тут же в какой-нибудь момент, где его папа лупит там где-нибудь в коридоре. Вот мы туда тут же зайдем.
Ну, то есть получается, что мы в любом случае придем к какой-то травме.
Конечно.
Которая мешает.
Да.
А я так понимаю, что в нормальном состоянии, ну, так скажем, в условно нормальном, потому что всегда что-то мешает, но в условно нормальном состоянии нет травм, правильно?
Нет, они всегда есть, просто они не актуализированы.
Не актуализированы.
У вас возникла временная гармония в состоянии.
А вот здесь вот можете тогда последовательность немножко рассказать? То есть можем ли мы работать с внутренним ребенком, да, ну как-то пробуждать его там, активизировать без проработки травм? Или в любом случае мы так или иначе придем к травмам?
Вот смотрите, вы же ко мне не придете, когда у вас все хорошо. Вы же придете ко мне, когда вы не справляетесь, правильно?
Ну, допустим, да.
А если вы не справляетесь, значит, вы кто? Как вы себя чувствуете? Вы чувствуете, вы будете мне говорить, что вы растеряны, вы потеряны, я не знаю, что мне делать. Ну, кто растерян, кто потерян? Мы тут же найдем этого ребенка, что это в вашу фиксацию. Вы тут же в эту травму зайдете. Мы уже оттуда начнем рост, выход из этой фиксации. Все, на свободу.
Хорошо, а если, например, к вам придет какой-то творческий человек, да, и скажет, не могу творить, то
что с тобой? Во-первых, я спрошу, что с ним случилось, что, какое событие? То есть не просто так творил, вдруг раз и перестал творить, да? Какое событие? Что тебе мешает? И тут же у нас всплывут образы того, что ему мешает. Естественно, скорее, много чего можно. Здесь могут всплыть какие-то авторитетные фигуры, против которых он опять становится маленьким. Он становится ребенком, но не свободным ребенком, а травмированным ребенком, забитым, испуганным, потерянным, опять же. Вот такая.
Сделаем немножко крен в сторону, потом вернемся к внутреннему ребенку. Меня мучил вопрос, ну и мучает вопрос, на который я сейчас пытаюсь найти ответ. Я вам его, возможно, уже задавал, но буду постоянно задавать. Мне интересно, как вы будете отвечать. Если мы возьмем каких-то творческих людей, да, там, ну, неважно, кто это будет, там, Ремарк, например, да, он там был, по-моему, импотентом, войну прошел, сделал своей темой, соответственно, войну и любовь. Ну, возьмем любого творческого человека, там, Ван Гог безумный там, и так далее, там, все эти, Золотой век, там, все страдали по любви. То есть у каждого, я так понимаю, творца так или иначе сидит какая-то травма внутри, которую он пытается решить с помощью творчества. Ну, там вот сидит энергия творчества. Поэтому вопрос, является ли психология и психотерапия противником творчества?
Нет.
Почему? Вот представьте себе, что там Ремарк разрешает свою историю с импотенцией, там, не знаю, вот войной, смиряется, там, проживает, так скажем. Для него это уже так не сильно беспокоит. И о чем писать, если это не беспокоит его уже так сильно?
Он закончит писать. И все. Излечится. Если это его излечит. Ван Гога, как вы понимаете, Ван Гога это не излечило. Хотя он много писал, и именно так он справлялся с травмой. Перед своим самоубийством в Овре я была в этом городе, ну, там, где он за последний там чуть не за месяц, у него было очень серьезное это биполярное расстройство, и он находился в стадии мании, в аффекте. И в этом аффекте он написал там чуть ли не 40 картин в этом Овре. Все они шедевры. Все они, абсолютно. Но он не справился, он застрелился, потому что он не выдерживал все равно. Но если бы он не писал, он бы застрелился еще раньше. Это ему давало такую возможность справляться.
Ну, это я понял. А обратная сторона, то есть если бы он условно только в зачатках, так скажем, своей травмы пришел там к вам и разрешил все проблемы, то есть, получается, не было бы Ван Гога?
Да, возможно.
То есть, подождите, это получается, что психотерапия противник творчеству?
Ну, почему? Смотря как. Ну, это как тоже посмотреть. Я не могу сказать, что психотерапия противник творчества. Ну, не было бы Ван Гога, но, может быть, у него была бы семья, у него были бы дети, у него была бы какая-то история, может быть, он писал бы какие-то другие картины. То есть талант-то как бы его не отнять. Может быть, у него был другой стиль был бы, может быть, он был бы там как Ренуар, ну, тоже великий был бы, да? Мы же не знаем. Мы этого не знаем. Но то, что не было бы столько боли в этом, которое нас цепляет, это скорее всего. Вот. Но было бы что-то другое. У человека была бы другая жизнь, да? Вот, вот, то есть я понимаю, что всем нам очень радостно, что он столько написал там и застрелился в итоге, и прекрасная такая трогательная история, и все. И она нам интересна. Но я не знаю, как Ван Гогу-то с этим было. Как ему с этим было? Если он застрелился, значит, наверное, не очень. Вот. Хотя вот ему, конечно, нужна была психиатрическая помощь, которая бы сняла у него это напряжение. Он продолжал бы писать, но хотя бы он бы не застрелился.
Ну, вопрос, продолжал бы он писать или нет?
Ну, все зависит от того, что от дьявол кроется в деталях. Мы же...
Ну, хорошо.
Все зависит от того,
понял, что... Понял вашу точку зрения.
Мы же как бы не хотим тут же его убить и превратить там в овощ. Если у человека есть вот это творческое стремление, вот этого творца, как раз-таки внутренний ребенок его тоже тянет к этому, к самовыражению вот таким образом, да, вот, то его, ну, остановить трудно, и он счастлив в этом. Вот там у него счастье, да. Потому что самое детское состояние чисто — это счастье.
Угу. Хорошо. А давайте вернемся к детскому состоянию. Такому понятию, как взрослый ребенок.
Так.
Можете немножко рассказать, ну, вот, что вы видите в такой фигуре, как человек, которому, там, например, 25, 30, 40 лет, а он продолжает, мужчина либо женщина, неважно, вести себя, ну, как ребенок, да. Вот в чем причина и возможно ли вообще излечение на, там, на такой стадии, как там 40, например, лет?
Ну, если его это смущает, то возможно. Mm-hmm. Если это его не смущает, то нет.
А почему люди вот там в 30-40 лет остаются детьми?
Ну, вы что вы имеете в виду, например?
Ну, отсутствие самостоятельности, отсутствие ответственности.
Есть там... ну, два варианта. Либо фиксация в какой-то вот детской травме и страх брать на себя ответственность. И послание, знаете, родительское, есть такое послание, называется «Не взрослей».
Не знаю, что за послание, расскажите.
Ну, родители по ходу жизни, они нам дают всяческие предписания, ну, конструктивные. Они могут их говорить словами, могут просто там как-то намеками. Ну, не намеками, а как бы фон, общий фон жизни семьи дает такое послание. И вот есть такие люди, которые получили послание, например, «Не будь ребенком». Это, например, когда сажают нянчиться с младшими детьми. Вот, у нас даже один, у нас на курсе замечательный есть парень, учится, и он придумал такой закон, он сам это пережил, у него там чуть не три сестры, с которыми он последовательно нянчился, вот, и с раннего возраста, и он предложил принять закон, запрещающий вешать детей на детей. Классно, да, сказано? Вот, и это... Вот такая история. Это рано повзрослевшие дети, которым все время говорили, что ты же старший, будь взрослым. Вот, будь взрослым, вот у тебя тут еще семеро по лавкам, в общем, ты за них отвечаешь.
А почему они в детском состоянии застревают, если они рано повзрослели?
Нет, это не они, это я вам для примера. Вот есть такой вариант. А есть обратный вариант, когда там младшенький, например, последний, и он, наоборот, ну, лишен всего. Вот с этим случаем, когда рано повзрослевшим, мы ему разрешаем быть ребенком. А есть такие истории, когда родители вот транслируют, что как бы не взросли, ты мне нравишься маленьким, ты мне нравишься беспомощным, ну, потому что мне надо себя занимать и куда-то свою любовь эту без конца контейнировать, да. А если ты вырастешь, ты уйдешь, да. Это такое деструктивное послание, такое вот, не взрослей. Вот, и это тоже такая вот, ну, вырастает такая личность, ну, да, либо она, может быть, даже, ну, да, она во многом инфантильна, это ей повзрослеть очень страшно и опасно, потому что она, ее удалось вот зафиксировать в том возрасте. Ей кажется, что если она повзрослеет, она уже будет никому не нужна. Но это скрывается на сессиях, люди об этом не думают в обычной жизни, они просто себя ведут каким-то особым образом.
Угу. А можно вот немножко кинуть, ну не камень, а попробовать кинуть камень в сторону эмоциональной образной терапии, но вот касательно вот этой вот истории взросления.
Угу.
Вам что задать вопрос. Вы не против?
Да, спросите.
Ну, я имею в виду задать каверзный вопрос.
Ну, задайте. А, скажу, смотрите. Не знаю в крайнем случае.
Как вы сразу пути отхода сразу продумали.
Один.
Ну, если там, например, говорить о бихевиоризме или о поведенческой психологии, то мы говорим, что есть такое понятие, как привычка.
Да.
Ну, в случае с психологией это привычка мышления. И вот когда мы говорим о детском состоянии, нужно, есть определенная привычка мышления, да, что мы привыкли мыслить, что все мне, например, должны. Это некая привычка. И чтобы побороть привычку, должно быть, ну, пройти какое-то определенное время, да, то есть это изменение мышления, это привычка других действий. Ну, то есть это достаточно длительный процесс. Многие там говорят 20, 30, 60 дней, а то и несколько месяцев. С другой стороны, в эмоциональной образной терапии, ну, есть такое понятие здесь сейчас, как вы упоминали его, то есть быстрое решение проблемы. То есть мы пошли в бессознательное, нашли травму, ну, предположим, даже нашли эту травму.
Ну, конечно, вот... нашли.
Что?
Нашли, конечно.
Ну, нашли, конечно, да. Но вот насколько вот это вот две теории, они состыкуются. Одна говорит, что мы можем решить проблему, там, условно, за одну сессию, другая говорит, что нет. Для устоявшейся привычки мышления должно быть, ну, пройти достаточно длительный период времени, чтобы ее изменить.
А, знаете, что помогает? Помогает эмоционально-образной терапии сильное чувственное переживание. Потому что когда вы переживаете это чувственно, вы это соматизируете, ну, они у вас живут в теле, вы это все, у вас осознание происходит не на уровне, ну, вот, головы, вы это чувствуете всем телом. Потому что эмоции живут в теле. И вот тогда нейронные связи начинают прям образовываться с большей скоростью. Хотя если вы 40 лет прожили, и вам все были должны, и через 21 день вы уже начинаете понимать, что вам уже не должны, это уже очень хороший результат, но я не думаю, что он достижим путем каких-то тренировок и бихевиоризма. Это достаточно глубокие инсайты, вот, и это через эмоциональную образную терапию такие заходы возможны.
Хорошо, вы не ответили на вопрос.
Почему я не ответила?
Ну, то есть, возможно ли, вот 40 лет человек там, ну или 30 лет человек там жил с моделью «Мне все должны», потом он пришел на сессию, у него пускай случился инсайт,
да.
Он изменит свое поведение?
Это, конечно, да? Конечно, да.
Бывают такие ситуации, когда человек, ну, понимает, на самом деле, даже отдает себе отчет, осознает, если хотите, что он вот ведет себя как ребенок, и, может быть, у него какие-то инсайты там, раз пришел инсайт, он это понял, два инсайта пришел, но он все время возвращается в историю, там, им про все должны, да, или в какое-то детское состояние. Вот что тогда с этим делать? Он приходит к вам на сессию, он говорит, я понимаю. Он же, ну, он приходит же с инсайтом, правильно? Он говорит, я понимаю, но ничего поделать не могу. И на самом деле такой обширный вопрос, ну, знаете, это может быть к любой теме относиться. Я там знаю, там, он мне изменяет, но я не могу. Там,
не, или, ну, это
я там не люблю эту работу, но я не могу.
Если бы все бы на этом кончалось, ко мне бы клиенты не ходили, потому что, ну, осознал и пошел. Но дело в том, что осознала, толку никакого. Вот и все. А по-другому действовать не могу. Вот, почему не могу, что тебе мешает, что с тобой происходит? Мы заходим через эмоциональное состояние. Вот это же все должны, оно же когда всплывает у нас? Когда что-то его фрустрирует. Так-то он живет себе, живет. А в общении с другими людьми вдруг выясняется, что что-то им не нравится, да? Что куда-то он не попадает, что он начинает чувствовать одиночество, чувствовать все обиды. И вот с этим уже мы будем работать. Почему вот это, почему это все с тобой происходит? Происходит, и это эмоционально-образная терапия, она еще до ужаса наглядная. Понимаете, вот когда вы все это вот перед собой перед, ну, разложили, все, то есть он не варит это в своей голове, в своей эмоциональной сфере, даже в своем теле он не варит, потому что очень многие эмоции мы в теле довариваем. А когда мы вот все вот это вот так вот, ну, разложили, ему уже, ну, становится понятно, что происходит. Он начинает забирать свои ожидания. Это главное, забрать свои ожидания от других людей. Что они и тогда, и когда это происходит в сессии, подкреплено чувственным переживанием, а это всегда так и происходит, вот, его, ну, в этот момент отпускают. Но тут важно точное воздействие, ну, психотерапевта. Тут он психотерапевт, ну, если он эмоционально образный, он, конечно, обратит, что все должны, значит, он что-то ждет и все время фрустрируется, что ему этого не дают, понимаете? Но ему ничего не да и не дадут, ему надо перестать ждать. Как это сделать? Это, ну, это все уже, и это уже технология.
Светлана, ну, чтобы закончить наш эпизод на какой-то позитивной, полезной, даже можно сказать, ноте, я предлагаю вам провести, ну, такую какую-то, ну, предложить, не провести, да, а предложить какую-то простую технику, которая поможет, ну, разрешить какой-то один, может быть, два, три конфликта с внутренним ребенком. Ну, давайте возьмем нейтральные, ну... связанные с активацией творческой энергии. Вот что-нибудь подобное.
Так.
Можете рассказать, как, соответственно, как можно, нужно ее провести, но чтобы человек самостоятельно ее провел дома, чтобы ему это в итоге помогло?
Ну, во-первых, вообще просто в образах. Вот самое, ну, примитивное, без погружения, да, вот такое простое совсем. Очень просто. Представьте себя в неком медитативном пространстве. Ну, такое исследование сделаем. Я же не могу к вам прийти на помощь. Поэтому делаем просто исследование. Представляем где-то медитативное пространство. Представляете перед собой образ вашего творчества. Вот вашего творчества. Вот это может быть состояние там, вдохновения там, или еще. Ну вот творчество. Да? Теперь представьте, что стоит между вами и вашим творчеством. Образ того, что стоит между вами и вашим творчеством. Он может быть абстрактно, может быть конкретно. Это может быть человек, может быть завеса тумана, стена, там все что угодно. Дальше мы идентифицируемся с этим образом препятствия и выясняем, откуда это все взялось. Что вот, ну, что вот в этом есть. Задаем вопросы. Но это уже здесь должен терапевт вести, но даже если вы туда зайдете, вы уже поймете, скорее всего, что это такое. Ну, вот вопросы такие. Давно ты появилась у клиента? Ну, у меня, например. Зачем ты мне? Что ты делаешь для меня? Для кого ты это делаешь? Ну, и так далее. Вот расспрашиваем вот этот вот образ препятствия. Выясняем причинно-следственные связи. Ну, когда нам становится это понятно, дальше уже идет разрешение вот этого внутриличностного конфликта. То есть тут какой-то тоже внутриличностный конфликт. Потому что творчество, на самом деле, если человек сядет в образ творчества и с ним идентифицирует, он почувствует необычайную легкость, скорее всего, и почувствует это детское состояние. Это состояние свободного ребенка. Но когда он сядет в образ препятствия, наверняка там будет что-нибудь тяжелое, и какие-нибудь слова в его голове зазвучат. Ну, здесь надо выяснять, откуда эти слова, вот этот внутренний конфликт разрешать, что там происходит. Mm-hmm. Ну, на уровне образов просто вот этому препятствию в итоге надо сказать, я больше не буду тебя удерживать. Я больше не буду тебя удерживать, я тебя отпускаю. Будем смотреть, что будет происходить. Но я не могу прогнозировать, что будет происходить у каждого, потому что эмоционально-образный терапевт, он сопровождает на каждом пути. Там полно сюрпризов. Вот, но вот суть в том, что мы ищем внутренний конфликт, который есть из вот этого творчества вашего и вот препятствия между вами. Mm-hmm. Потом, когда освобождаем это творчество, мы прям вот это, поскольку это чувство, понимаете, это все равно какое-то эмоциональное состояние, мы его соматизируем, мы ему разрешаем вернуться в тело, тоже в зоне свободного воображения. Ну и тут у вас тоже с вами случаются, ну, разные приятные переживания.
Mm-hmm. Да, ну мы еще обязательно, я знаю, что в мае наша тема, я надеюсь, что в мае, в июне, я надеюсь, что мы уже все выйдем из этого изоляционного транса, из карантина и проведем таки ту встречу, на которой вы заявите, что счастье на самом деле это тоже чувство.
Я, по-моему, тоже заявляла много раз.
Ну, и надо так громогласно заявить, потому что мне интересно будет с вами провести подкаст и пораспрашивать, потому что, ну, если это чувство, А значит, мы можем его испытывать, ну, как
по... Нет, что-то нам мешает все время, понимаете? Mm-hmm. Внутренний конфликт. Mm-hmm. Там все время в основе негативного состояния всегда внутренний конфликт. То есть мы хотим и не можем.
Просто из этого следует, что если мы решим наши травмы, мы будем постоянно счастливы.
А, знаете, мы же по ходу тоже что-то собираем. В нашей жизни много чего происходит. Она вот, ну, мы же не одни живем. Понимаете? Mm-hmm. Это возможно, если вы живете там в пещере Нового Афона. Вы просветленный, решили, и больше на вас ничего не воздействует. Понимаете? А каждый приходящий в вашу жизнь человек, он вас, ну, раскрывает с какой-то стороны. Вы можете заходить в какие-то свои фиксации. Опять. Понимаете? Mm-hmm.
Ну, давайте маленькую, вот маленькую затравочку. Мне просто интересно, да, там, наконец. Вот как вы думаете, что чаще всего мешает человеку быть счастливым?
Ну, как раз мешают его эти детские фиксации, комплексы, ограничения, страхи. Страхи. Да.
Ну что ж, я так понимаю, что чтобы их решить, вполне можно либо обратиться напрямую к психотерапевту, либо пройти какое-то обучение.
Обучение у нас построено таким образом, что мы как раз идем через все вот эти препятствия, их преодолеваем. И у нас недаром последний урок в большом путешествии так и называется «Состояние счастья». Mm-hmm. Вот. Ну, мы там работаем с этим состоянием, мы ищем уже, подбираемся к нему, ищем те преграды, которые не пускают нас в него.
Хорошо. Слушайте, ну, спасибо большое за этот эпизод. Было интересно поисследовать внутреннего ребенка. Если честно, мне кажется, мы будем к нему возвращаться неоднократно, потому что тема...
Да, потому что это она вообще необычайно глубокая.
Да.
Интересная, многогранная, да.
Угу. Ну, хорошо, пожелайте что-то слушателям напоследок.
Ой, я вам желаю стать всем себе любящими родителями. И понять, что любящий родитель — это не только тот, кто... все абсолютно разрешает ребенку. Но и тот, кто за ним присматривает. Мягко, любяще, действует в его интересах. Вот. Например, вот у меня, опять же, насколько вы взрослые в своей семейной жизни? Вот задайте себе такой вопрос. Вы там кто? Вот. И это как бы сильно приводит к таким вот отрезвляющим инсайтам. Все.
Здорово.
Угу.
Здорово. Спасибо большое, Светлана. Надеюсь, увидимся с вами еще.
Ну, я тоже надеюсь. Спасибо.